Вашему вниманию предлагаем обзор новой православной литературы, которая поступила в нашу библиотеку. Книга Александра Горшкова «Закхей». Это современная интерпретация известной евангельской истории о мытаре Закхее. В основе увлекательной повести сложена тема искушения богатством, наживой, роскошью, славой, умение не заразиться этими пороками, устоять перед многими соблазнами. Автор вводит читателя в мир непростых человеческих отношений, рисует исторические параллели. Как и все предыдущие книги Александра Горшкова «Самарянка», «Отшельник», «Ангелина», «Грешница», «Поцелуй ангела» и другие его популярные произведения, новая повесть отличается динамичным сюжетом и доступным стилем изложения. Еще одна книга Александра Горшкова «Грешница» построена динамичным сюжетом, который держит внимание читателя до последней страницы, не дает готовых рецептов духовной жизни, приглашает к глубоким размышлениям на темы богопознания, раскаяния в совершенных грехах, промысле Божьем в человеческих судьбах. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся литературными произведениями современных православных авторов. Книга «Просто Давид» впервые издается на русском языке. Ее автор – популярная американская писательница Эленор Портер, известна в России благодаря своим повестям о Полиане. Давид, параллель с царем-пастухом Давидом, играющим на арфе, лежит в самой основе книги. Десятилетний мальчик. Он живет в идиллической горной местности со своим отцом, который обучает его виртуозной игре на скрипке. После внезапной смерти отца сирота не может вспомнить ни собственной фамилии, ни каких-либо иных родственников. Он просто Давид. Его усыновляет пожилая супружеская пара. Нравственная незамутненность и музыкальный талант Давида привлекают к нему жителей деревни. Он обладает поразительной способностью при любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всем и во всех лучшие стороны. Почти детективные повороты сюжета, психологическая точность, с которой автор создает образы, все это неизменно привлекает к книге внимание читателей на протяжении вот уже нескольких поколений. Ольга Рожнева. «Мера жизни. Как стать счастливым». Новая книга известного автора, члена Союза писателей России Ольги Рожневой, дважды лауреата конкурса издательского совета Русской Православной Церкви «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее художественное произведение», включая в себя рассказы и повесть «Лальские тайны». Самобытные произведения Ольги Рожневой основаны на реальных событиях и повествуют о промыслительных встречах, тяжелейших испытаниях и нечаянной радости. Вошедшие в сборник истории полны драматизма, лиричности и светлого юмора, что придает им особое обаяние. Герои рассказов – самые разные люди, но их объединяет стремление в переплетении дней и событий разглядеть неусыпную заботу Творца. Книга адресована широкому кругу читателей. Еще одна книга Ольги Рожневой «Монахи, священники и миряне о монашестве и священстве» дарит уникальную возможность познакомиться с теми, кто подвязается в святых местах. Читатели побывают в благодатной Оптиной пустыне и в древнем киевском Звереницком монастыре, а также в калужских обителях и у старца Ефрема Аризонского в монастыре «Живоносный источник», в живописных предгорьях Сьерра-Невады, в гостях у святителя Нектария Эгинского на маленьком греческом острове Эгина, у святителя Яна Шанхайского на острове Тубабау и в Сан-Франциско, митрополита Лавра Шкурлы и архиепископа Верки Таушева в знаменитом Джордан-Вилле и в уникальном Новодивеево. Увидят их духовную красоту, почувствуют намоленность этих мест и узнают истории настоящих подвижников православия, монахов и священников, а также тех мирян, которым посчастливилось быть свидетелями их жизни во славу Господа. «Вера, надежда, любовь» и буфетчица Соня. Это книга Натальи Сухининой. Это повесть о том, что случится обязательно. История для всех и про всех. Ведь никого не минут одно – кончина. В народе говорят, жизнь прожить, не поле перейти. Да, искусство жить завидное, редкое. Кто-то осваивает его в молодости, кто-то прилежно учится всю жизнь, кто-то двоечник. Блажены те, кто расслышал себе Божий глаз и взял Бога в свои навигаторы. Героини книги не расслышали. Их детство, молодость, зрелость прошли в стороне от церковных праздников и покаянных канонов. Но вот старость расслышала и научила не тратить на пустяки дорогое земное время. Книга допущена к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Прочитав книгу Игоря Евсина «По кому палка плачет», читатель сможет увидеть, насколько богата была наша земля праведниками, насколько высок подвиг и родство Христа ради, и насколько чисты души юродивых, отметил в своем вступительном слове известный московский пастырь, церковный писатель, протоиерей Артемий Владимиров. Читая эту книгу, мы еще раз убеждаемся, что нет ничего более таинственного, непостижимого и вместе с тем прекрасного, чем святая человеческая душа. И один из рассказов этой книги Игоря Евсина «По кому палка плачет» мы вам предлагаем послушать. Кши, кши, кши. «Папа, папка, я покойницу тебе привела!» С таким кличем открыла дверь своей избы Вера Киселева и вела за собой пожилую женщину, одета в синенькое и с белым горошком платье и красный, похожий на куст георгинов, цветастый сарафан. «Ба, Наташка пришла!» – удивленно сказал Федот Киселев, строгий набожный мужик. Покойницу, юродивую Наташу, знали в шацкой округе многие. Она жила на городском кладбище, и люди часто видели ее молящейся. Но видели издалека, а когда подходили поближе, Наташа неведомым образом исчезала, брони легко и ловко пряталась. Так ловко, что найти ее было невозможно. Иногда находила по селам Тимешеву, Шаморге, Новоселкам. Останавливалась у тех, кто почитал ее за Божью избранницу. А сегодня она пришла в дом к Федоту Киселеву. Вернее, ее привела Верка, которая видела юродию на кладбище и потому назвала шутливо покойница. Верка знала, что отец давно хотел видеть юродивую Наташу. «А ты Федот тот или не тот?» – спросила, входя в избу покойница. «С утра был тот», – усмехнулся Федот. «А сейчас не тот?» «И сейчас Федот». «С утра был тот, а после обеда Федот?» «Да не тот», – грозно сказал юродивый. Киселев задумался. «Что такое? Почему не тот? Да еще после обеда?» «Ба! Да я ж забыл помолиться перед обедом», – подумал он. «Всегда молился, а нынче в попыхах забыл. Потому после обеда не в своей тарелке себя почувствовал». «Ну ты проходи, проходи», – проговорил он смущенно. «Погости у нас, поживи». Наталья прошла и уселась прямо на пол. Федот знал, что она юродствует, и не удивился. С такой вот необычной сцены и началась в доме Киселёвой жизнь юродивой Наташи. Как ее фамилия, никто не ведал. Знали только, что родом она из Путятина, потому и прозвали Наташа Путятинская. А как и почему попала она на шацкую землю, знать было не обязательно. Наталья об этом помалкивала, а выведать про ее прошлую жизнь никто не решался. С того дня, как Вера Киселева привела ее в родительский дом, Федот и его супруга Милания потеряли покой. К ним в дом каждый день стали приходить разные люди и рассказывать о Наташе, и Наташе о своих житейских делах. А какие дела-то? Муж скандалит, сын хулиганит, соседка вредит. Как-то пришла Надя Иванова с мужем Лешей, горьким пьяницей. Леша трясся мелкой дрожью и находился в полуобморочном состоянии. «Наталья, сделай что-нибудь с ним», – попросила Надя. «Совсем не дает мне покоя». Еродия вдруг как заорала. «Кши, кши, кши! Я тебе не колдунья, чтобы что-то делать твоему мужу!» И, обращаясь к Леше, внезапно ласковым голосом позвала его. Подойди ко мне, подкаблучник. Запустив руку в длиннющий карман своего георгинового сарафана, Иродивая достала оттуда шкалик со святой водой, отпила глоток, а остальное дала допить найденному мужу. Пока он пил, Иродия крестила его и приговаривала: «Кши! Кши! Кши!» Жадно выпив, Леша сразу перестал трястись. Лицо его, дотоле мертвенно-бледное, порозовело. «Радуйся, штука-злючка!» — сказала Иродивая жене. «Жить будет, пить бросит». Что тут началось? Надька действительно оказалась злючкой. И, подумав, что Иродива опохмелил ее мужа, стала ругаться. Потом, схватив Лешку за руку, с бранью поспешила во свояси. «Кого ты к нам привела?» — так он спросил как-то Федот свою дочь. «Каждый день крики да ругань. Как нам это терпеть?» «Папа, так ведь Наталья-то не просто ругается, а показывает нашим гостям, как они себя порой ведут, и повторяют скверные слова, которыми они бронятся у себя дома. Повторяют, чтобы в них совесть заговорила. А кши-кши-кши означает, что она прогоняет бесов. Ты мудро тут не разводи, мудрёшь тут не разводи. Кши-кши, не молитва. А ты, папа, эту ночку-то не поспи. Понаблюдай за ней. Тогда поймешь, как она молится». Поздно вечером Киселев лег на кровать и накрылся одеялом. На подушку, чтобы не заснуть, насыпал овса, который покалывал ему лицо. В полночь Наташа встала с лавки, на которой спала, тихо оделась и вышла из дома. Федот также тихо оделся и вышел вслед за ней. Стоял бесснежный морозный декабрь. За кольца лежали поля, шершавые, словно кора дуба. Непокрытые снегом озимые погибали. Бесснежный декабрь грозил заморозить и плодовые саженцы. Федот огляделся. Луна заливала все мертвенным светом, а на небе, словно волчьи зрачки, зеленовато мигали звезды. «Вишь ты!» — горестно подумал Федот. «Какая бесснежная зима! Холодная, хищная! Сожжет мороз озимые! Каково тогда будет тогда нашему брату-крестьянину? Да где ж эта юродствующая Наташка?» Пройдя за хлев, Федот увидел ее. Но в каком виде? Без платка, с растрепанными волосами, в тонкой сорочке, босая, она стояла у Авина с воздетыми к небу руками и возглашала: «Господи, пошли снежку, а то пропадут наши крестьяне, христиане. Господи, вонви моей молитве, не за себя прошу. Крестьяне, христиане, они хоть и грешны, но они твои рабы. А ведь даже раб имеет свою корку хлеба. Не допусти голода, милосердный. Дай снежку!» Подивился Федот и пошел домой. Лег в кровать и задумался. Вот ведь как получается, плохо ли, хорошо ли, да молится Наташка, а я «Отче нас» забываю перед едой прочитать. Наутро Федот проснулся и увидел, избу окутал странный мягкий свет. Взглянув в окошко, Федот приметил завихренные сугробы, похожие на убежавшие из кастрюли молоко. В дом, нося воду, вошла Верка. «Что, бать, такой веселый? Выпил, что ли?» – тревожно спросила она. «Снежку радуюсь. С ним какой-никакой, а урожай будет». Вдруг под лавкой кто-то завозился, словно кошка. Потом оттуда вылезла юродивая Наташа, аккуратно причёсанная в красном цветастом сарафанчике, за свой георгиновый куст в доме Киселевых. «Вы чего-то разленились?» — обычным ругательным тоном заговорила она. «Пора тропку к дороге от снега разгребать, да снег у саженцев утаптывать, чтобы мыши корову ствола не объели». Прошло некоторое время, и Родива по ночам взялась бедокурить. Когда Киселевы засыпали, она бросала в катку с водой тряпку и подсыпала туда соли. Тут уж и терпеливо Вера не выдержала. Пошла в Елтунова к Анне Петриной с вопросом, что бы это значило. Та ответила, что Иродивы так поступают, когда предвидят чью-то внезапную кончину. «Чью же?» – вопросила Вера Киселева. «Да, видать, кого-то из твоих родных. Что же делать?» «Здесь ничего не поделаешь. Чему быть, того не миновать. Без Божьей воли ни один волос головы человека не упадет. А если упадет, так во благо человеку. И если скорбь приключится, то она дается во благо. Если бы мы понимали это, сколько напрасных терзаний избежали бы. Вера ушла успокоенная, но, придя домой, ни отца, ни родию Наташу не застала. Отец по надобности неожиданно уехал в Москву, а покойница ушла в Новоселки. «Мама, а Наталья чего-нибудь перед уходом сказала?» – с тревогой спросила Вера. Сказала, что не может больше здесь жить, одни колдуны кругом. Вера знала, что колдуньями юродивая Аня Петрина и Наташа Путятинская иногда называют друг друга и тех верующих баб, которых почитают за праведниц. «Потому и ушла Наташа жить в Новоселке», — подумала Вера. «У нас с Темишевой стали говорить о ней, как о праведнице. Думаю, что-то по ее молитвам наши пьяницы стали трезветь. Дебоширы и сквернословы переутихли. А может, оно так и есть». Скольких болящих она молитвами исцелила, скольких от беды уберегла. Вот и стали ее почитать. Она собралась и ушла от такой славы. Когда Наталья Путятинская стала жить в Новоселках, приехали к ней издалека несколько мужичков. Привезли одержимую нечистым духом женщину. В доме Натальи она стала биться о пол и кричать. «Проклятущая старуха! Вот уж 80 лет ты мучаешь нас! Тебе надо растерзать, как дранную кошку!» Еродив сидела спокойно, будто ничего не происходит. И лишь крестила бесноватую, которая медленно вращала мутными, словно болотной жижи, глазами. «Кши, кши, кши!» – приговаривала Наталья, крестя ее. Женщина вдруг скорчилась в судороге, потом обмякла и повалилась на бок. Подняли ее же с просветленным лицом и чистым взглядом. Приложилась она ко кресту Евангелию, лежавшему на столе, и увели ее. Вскоре после этого пришла к юродивой Люба Воронихина из села Шамарга. «Ты чего, Любка, приперлась?» Как всегда, с наигранным раздражением спросила ее Наталья. «Хочешь благословение спросить на то, чтобы в Шац сходить? На службу в соборный храм?» «Да», — робко ответила Воронихина. «Сходи, сходи. Увидишь там отца Кириана, поклончик ему передай». Люба сходила в Шацкий соборный храм на всеночную. После службы отец Кириан долго принимал духовный чад. Подошла и Любушкина очередь. «Благословите, батюшка, я к вам с поклончиком от юродивой Натальи». Отец трепенулся. «Благодарствую, Наталья, великая молитвенница. Она с Богом беседует». «Да, такие люди в Царстве Небесном попадают без мытарств. Они их уже здесь, на земле, проходят. Потому и слышит Господь их молитвы. Ты от меня в ноги поклонись. Пусть молится. Мне ее молитвы нужны очень. Она знает почему». Переночевав в Шацке и помолившись в храме на литургии, Люба пошла обратно в Шамаргу. По пути остановилась в селе Токареве у знакомого верующего, старенького псаломщика Василия Петрова. Тот сидел за столиком, нахмурившись, и читал послания апостолов. На приветствие кивнул головой и кивком предложил присесть на лавку. Люба присела. «Лжепророчица Наташка-то чего мне высказала? Говорит, что я заболеть могу после причастия и даже умереть, потому как без подготовки причащался». А ведь готовиться, не готовься, не готовься, никогда готов не будешь. И видно ли, чтоб от святых Христовых тайн люди заболевали? Лжепророчица. После того, как я ее так назвал и хлопнул дверью, ушел. Она мне вслед выкрикнула. Ты ненадолго уходишь. Скорости сам ко мне придешь. А я от отца Кириана иду. О, это человек высокой духовной жизни. Не то, что Наташка. Как он поживает? Говорит, что юродивая Наталья – великая правдинца, и велит ей от него в ноги поклониться. «Да ну!» «Так и сказал? Или ты шутки шутишь?» «Так и сказал». По всему виду Любы Воронихиной было ясно, что она не шутит и ничего не выдумывает. Василий задумался. «А ты сейчас Наталью поддержишь?» «К ней самой». «Ну, я с тобой. Ты ей поклончик от Кириана передаешь, а я, пожалуй, прощения попрошу». А Кириан крепко верю. Кулин сказал, что Наталья угодница Божия, значит, так оно и есть. А я ее оскорбил. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Пришли к юродивым, она встретила их без обычного ворчания. Воронихина рассказала о встрече с отцом Кирианом. Поклончик передал, да сказал, что ты сама знаешь, о чем помолиться за него. «Да уж знаю, знаю», улыбнувшись, ответила юродивая. Василий Петров, убедившись, что все, о чем ему поведала накануне Люба, сущая правда, прослезился. Подошел к Наталье Путятинской и упал в ее ноги. «Прости меня, Христа ради. Я даже дюже осерчал на твои слова. Нехорошо-то, не по-христиански. Вася, я же тебе говорила, что ты ко мне придешь, а прощать тебя не за что. Я сама виновата. Нельзя было на своем настаивать. Уступить надо было, промолчать. А сказать в другой раз и по-другому. Прости ты меня, а тебе Бог простит, и я прощаю». И Роди отвернулась и всплакнула. Вот если бы все так друг перед другом винились, рай бы на земле был.